Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну, где мы обсуждаем самые важные насущные темы. И наверняка вы не раз задавались вопросом, как преодолевать трудности судьбы или, иными словами, как сжигать плохую карму. Об этом сегодня и продолжит свой рассказ Максим Безроднов, врач-биохимик, специалист оздоровительного центра Амрита и спутник Олег Геннадьевич Турсунова и консультант в его поездках по миру. Ему вы можете задавать свой вопрос. Для этого, пожалуйста, присылайте их в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Добрый вечер, Максим.
Доброго вечера, Анна. Меня хорошо слышно?
Слышим вас прекрасно и очень рады вас слышать, потому что тема у нас очень важная. На прошлом эфире мы с вами обсуждали, что же такое карма, как она влияет на каждого из нас. А сегодня мы очень ждем информацию, как же с ней взаимодействовать, работать и как сжигать плохую карму и преодолевать трудности судьбы.
Отлично. Хорошо, да, сегодня просто много чего, поэтому постараюсь быть лаконично, кратко. Надеюсь, уложимся в какой-то объем. Если нет, ну там посмотрим, может быть, еще один эфир будет. Ну, как бы постараюсь все вот уложиться. Вот. И я так понимаю, можно начинать.
Да, конечно, с нетерпением ждем вашего рассказа.
Да, спасибо. Ну, тогда переходим. У меня тут небольшой конспект, чтобы я ничего не забыл. Так, доброго вечера, дорогие слушатели. Рад вас всех приветствовать. Переходим сразу к теме. На прошлой программе мы с вами говорили о том, что вот что такое карма, да, что вот она бывает разных видов. И один из аспектов, который мы разбирали, то, что она не выдается сразу. Она не выдается сразу. Какая-то, вы говорили, сразу выдается, какая-то в течение там через несколько лет, какая-то на следующую жизнь уходит. Вот. И вот смотрите, вот те вот маленькие узелки, вас, на которых мы говорили, узелки накапливаются, те события, которые накапливаются, те вот впечатления, которые накапливаются и всплывают в определенный момент. Вот те вот реакции, которые вот накапливаются, их в какой-то момент просто берут и собирают в кучу, в какую-то определенную пачку. Определенную пачку собирают, и вот эта вот пачка, она выдается на одну жизнь. Вот началась жизнь, началась пачка. Закончилась жизнь, закончилась пачка. Все, вот жизнь прожил, вот определенная часть кармы вам выдается. Вот, и вот, вот эта вот пачка на одну жизнь, которая выдается, она называется... Санчита карма, или в ведах описывается как прарабдха карма, то есть это то, что вам выдается на эту жизнь. И вот началась жизнь, идет, да, там плохой период, хороший период, там тяжелый период, очень тяжелый период. И вот все постепенно. И вот в какой-то момент хорошо, тяжело, совсем тяжело, все рушится. Вот. И как бы понимаешь, что вот подошел к смерти, раз закончилось, все умер. И как бы вот кажется, все так. Футуристично, да, вот прям вот зачем тогда над собой делать, если все так прописано уже. Но как мы говорили с вами, что 78%, то есть описано, что какие-то события запрограммированы, и 15% всегда есть выбор. У нас есть выбор, а также есть второй принцип, который называется криямана карма, то есть это когда человек делает какие-то в течение жизни вещи, которая накладывается на вот эту вот на вот эту пачку, на вот те события, которые уже были запрограммированы, и там происходит корреляция. Корреляция, то есть она учитывает эти новые вещи, которые вы делаете, новые какие-то действия, какие-то нюансы. Вот. Она учитывает это все, она поправляет то, что было уже запрограммировано. То есть происходит корреляция относительно новых действий, и происходит изменение. Как казалось бы, каких-то вещей должны быть произойти, но они уже происходят в измененном виде. То есть это значит, что ее можно как-то коррелировать. И вот сегодня с вами поговорим о каких-то вещах, которые вот дают коррекцию на то, чтобы совершать минимум каких-то вещей, какого-то греха, каких-то, ну, как бы таких вот негативных, самскар получать в этой жизни. Вторая вещь, мы поговорим о том, что есть определенные методы, определенные, как действовать. по отношению к тому, какие вещи делают коррекцию этой кармы, каких-то поступков, да, и есть определенные методики, но они, правда, считаются неординарными, так сказать, потому что у них неординарные результаты, но они вот именно сжигают семя, вот самой семя кармы, то есть она больше никак не возникает, потому что какие-то действия мы прорабатываем, но семечко этого действия, оно остается, и она может заново прорастать. Вот, поэтому вот постараемся вот эти три группы сегодня как-то разобрать. Ну, понятно, как-то по-быстрому все это сделать, хотя бы принципы ловить основу. Если мы это поймем, уже остальные вещи, будем понимать саму суть, остальные вещи по деталям уже можно будет какие-то вопросы задавать, разбираться. Итак, переходим к определенным вещам, которые начинаются с того, а что делать, чтобы вот у нас поменьше плохих вещей происходило. И в данном случае, смотрите, веды описывают, и не только веды описывают, это такие, знаете, универсальные принципы, которые есть и в христианстве, и в мусульманстве, и в каких-то других религиях. Они в своей сути сводятся к определенным вещам. И в ведических писаниях, это означает писания, которые принципы, то есть это не какая-то прям там религия, что-то. В основном ведические знания — это определенные принципы, то есть четкие универсальные принципы, которые установлены в этой жизни, то есть вот прописаны. И вот смотрите, описано, что есть четыре принципа, на которых держится этот мир. И вы их, я думаю, что хорошо знаете. Это чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. И вот когда человек, собственно говоря, следует каким-то этим принципам, что происходит? У него происходит одна определенная вещь. То есть у него как минимум, по крайней мере, плохие, негативные вот эти вот вещи, они плохие эмоции, вот эти плохие васаны, самскары, вот эти вот грехи, они не культивируются, то есть он не нарабатывает больше, чем нужно. И вот эти вот четыре принципа, они действуют таким образом, что они усиливают у человека разум. Разум – это значит, что человек, он понимает, как действовать, как правильно действовать в этом мире. И он понимает, разум дает такую силу не идти на поводу ума, который вдруг ни с того ни с сего какие-то желания тебе подсовывает и говорит, вот давай сегодня объедимся на ночь. Или там вот давай сходим, там поиграем в азартные игры, или там еще что-то. То есть разум он сильно понимает, что это плохо, это как бы нехорошо. Сейчас как бы нормально, но потом будет не очень. И это потом в результате, потом ты за это еще отрабатывать будешь. И вот детали, том, как что такое разум, там какие-то вещи, детали, как он работает, это вот я рассказывал в лекции, кому интересно, можно послушать. Вот лекция есть, там третья лекция, тонкое тело, там как усилить разум. Но вот эти четыре принципа, они усиливают разум. И вторая вещь, что они дают. Они человеку дают реальность видения этого мира. Потому как, если брать, вот в астрологии, вот если брать астрологию, да, вся основная вещь, которая к чему она сводится, и вообще даже вот в писаниях описано, что вот сам грех, когда образуется, это по одной простой причине. Это умещается в одну строчку. Что вот этот человек неправильно используют разумом. Или по-другому человек злоупотребляет разумом. То есть что происходит? Происходит таким образом, что происходит возбуждение в себя все больше и больше. И он выходит какие-то за рамки гармонии, в которых он может находиться. То есть вот это является основой того, что почему мы каждый раз совершаем те или иные плохие поступки или какие-то другие поступки. Происходит неправильное злоупотребление разумом, происходит неправильное его использование. Соответственно, разум возбуждается, и мы хотим чего-то, ну, как бы так, больше, чем положено в какой-то степени. Вот. И теперь смотрите. Если человек, вот, он практикует правдивость. То есть правдивость – это вот можно сказать, что вот у тебя губы большие, или там у тебя нос какой-то не так, а ты вообще хромой. Он же правду сказал. Но по факту правдивость, если брать суть самого этого принципа, она заключается в том, что человек, правда заключается в том, что человек понимает, что в этом мире есть Бог. Вот Бог есть, есть. Вот мы есть, есть. Мы сотворенные, мы как бы его дети, да, наш принцип это вот служить, быть в взаимоотношении с ним. И если Творец есть, то этот Творец, он создал эти законы, которые здесь работают. Эти законы определенным образом работают. И вот надо вот понять, а как они работают. А вот, собственно говоря, если они работают, то, наверное, надо как-то по-человечески их соблюдать. То есть, если соблюдаешь, как раз у тебя получается, что ты плохих вещей не нарабатываешь, а нарабатываешь, ну, хорошие вещи. Она тоже по своей сути является, ну, как бы кармой, да, какими-то. Но это, по крайней мере, вещи, которые являются, ну, приносят определенный вид счастья. Определенный вид счастья. Называется ее дхарма, да, или хорошая карма. То есть, она какие-то хорошие вещи приносит. Вот. И вот в этом заключается суть самой правдивости. Что человек, вот если он хотя бы теоретически это понимает и как-то в своей жизни пытается таким образом смотреть, это уже зачитывается, то, что человек, он практикует правдивость, и, соответственно, принцип этого Господа заключается в том, что вот он здесь все построил, и все так плохо, вот я сейчас вас за каждое это буду тюкать. Нет, суть заключается в том, что он хочет, чтобы вы как-то справлялись, как-то понимали, как этот мир устроен, как-то понимали, что он не просто устроен, как-то потом понимали, что кто-то за этим стоит, и потом, наконец, поняли, что вот как бы он есть, и с ним отношения развивали, потому что ему нравятся отношения, он любит отношения, он любит заботиться, он любит, Господь, он любит любить, но когда как бы любовь-то это вещь взаима, как сказать, взаимная, он не может ее навязать. Вот. Таким образом проявляется правдивость. Второй принцип – это милосердие. То есть милосердие, ее суть сводится к чему? Что человек, он милосердив ко всем живым существам. То есть, что суть в этом заключается? Это то, что он понимает, что вот есть живые существа вокруг меня, которые живут, они тоже живые, и у них есть какие-то свои желания. И эти живые существа, они тоже могут чувствовать боль. Вот, допустим, если на войне там спрашивать у какого-то солдата, вот когда стреляешь, ты чего чувствуешь? Он говорит, да я ничего не чувствую. Ну, как бы, а если бы, говорит, ты чувствовал то, что когда в кого-то попадаешь, еще что-то, ну, как бы, понятное дело, что он бы задумался бы, по крайней мере. Ну, то есть, он бы ты чувствовал эту боль, ну, то есть, как бы, как минимум, человек бы задумался в этом плане. И вот получается, что немилость, это она заключается в чем? Это вот идет сосредоточение, то есть, вот милость, мы, значит, понимаем, что есть живые существа, что они тоже живые, и у них есть желание, а немилость, это получается, что человек больше сосредоточен на себе, и как бы вот он сосредоточен на своем эгоизме, вот на своих рамках, и все, что там у всех остальных, да мне не важно, что там, как они себя чувствуют, все остальное, так далее, ну как бы вообще даже знать не хочу. Вот это вот принцип милосердия. Если человек, он приблизительно тоже теоретически хотя бы как-то пытается понять, потом как-то практиковать, вот это вот уже происходит таким образом, что это зачитывается ему как принцип, и это уже зачитывается ему, как начинается меняться его. Вот это происходит корреляция вот этих двух. Та, которая карму вы создаете, и та, которая вам была положена, уже начинает меняться. То есть уже, по крайней мере, вам не нарабатывается новое. Следующий принцип – это аскетизм. Аскетизм, то есть это добровольное ограничение себя в чем-либо. Зачем себя ограничивать, спрашивается? Ну, жили бы, пили бы, ели бы, ну, то есть как бы наслаждались, вот. Но вот суть заключается в том, что вот животные, они так и живут. Они не нарабатывают карму, как мы говорили, они ее только отрабатывают. И вот суть заключается аскетизма в том, что человек, его прям принцип заключается в том, что человек понимает, что надо делать не так, как я хочу. Вот что-то мне захотелось, и я вот это сделаю, вот мне вот так нравится. А нужно делать так, как это правильно. А что значит правильно? Правильно, это значит, как вот в этом мире прописано. Ну, то есть он говорит, вот я сейчас кирпич подброшу вверх, и он вот не упадет. Он как бы вот полетит вверх, и все. Ну, есть законы, он обязательно вниз полетит. Но нет, вот он старательно пытается, вот, ну, как бы прикладывает аскезы в том, чтобы вот... И он каждый раз будет падать, и куда? Может, ему на голову или на ногу, если он не отойдет. Вот, поэтому нужно вот понимать, что вот в этом мире нужно делать не так, как я хочу, а так, как правильно. Или по-другому, так, как нравится, ну, допустим, Господу, да, то есть он здесь и законы установил, говорит, вот так вот будешь делать, будет вот так вот, будет здорово, будет тебе счастье. Потому как, когда этот Господь этот мир создал, он к нему инструкцию дал. Ему инструкция дал. И там в инструкции в этой написано, будете вот так вот жить по инструкции, будет вам счастье, то есть будете вы счастливы здесь. И как бы и это считается, ну, нормальным. Это нормально. То есть люди, чтобы здесь были счастливы, это не то, что там что-то плохое. То есть он не какой-то там, который любит вот всех мучить. Вот, всех я сейчас вас. Вот, вот вы все поймете, что я Господь. Нет, нет. Но другой вопрос, что вот мы не хотим так жить. То есть мы не хотим совершать какие-то аскезы, как-то ограничиваться от чего-то. Ну, то есть в рамки какие-то себя ставить. И дальше вам пишу, какой вид счастья из этого получает. Зачем себя ставить себя в такие аскетичные условия? Ну, то есть чего-то отказываться, делать что-то правильно. Потому что здесь упирается все в степень или в силу счастья, которую мы после этого получаем. Дальше у нас идет принцип чистоты. Принцип чистоты, он сводится к двум вещам. Есть внутренняя чистота и есть внешняя чистота. Ну, внешняя — это ты пошел, помылся, там, принял душ, еще что-то. Внутренняя — это сохраняешь свое сознание в чистоте, там, как-то мысли придерживаешься, там, хорошо думать. Вот. Но по факту суть чистоты, она заключается в отсутствии от эгоистичных желаний. То есть человек, он стремится именно вот эгоистичные желания сделать, минимизировать их. Ну и потом со временем, когда практикуют, то есть как бы все меньше и меньше стараться их, чтобы они у него проявлялись. Так как если, допустим, вот мы берем фразу, да, вот, ну, есть такая фраза, вот, в гармонии с миром, хорошая фраза, гармонично звучит, всем нравится. И вот если брать эти четыре принципа, они между собой связаны, то есть вот эти все принципы, они между собой связаны. То есть один происходит, взаимодействие с другим, и как-то вот происходит какое-то вот у них, как сказать, сотрудничество. И вот когда человеку говорят «в гармонии с миром», хорошая фраза, вроде хорошо, нравится. Но вот если по факту разобрать с точки зрения этих четырех принципов, это значит, что человек, чтобы быть в гармонии с миром, он должен подчинить себя законам, которые здесь установлены. И тогда он будет в гармонии и счастлив. И как-то уже не сильно хорошо звучит, уже как-то не нравится. Ну что значит подчинить? Ну как-то вот, ну блин, мне как-то не очень. А может как-то по-другому? И вот описано, что вот коррекция вот этих вот за счет этих вещей происходит таким образом. Смотрите, есть вещи, которые нужно делать, и есть вещи, которые нужно избегать. И их называют видхи, это те, которые нужно делать, или определенные предписания. И есть как бы вот нишеды. То есть нишеды — это какие-то запреты, которые как бы вот, ну, не надо делать, иначе плохо будет. И вот нишеды, вот запреты, они делятся на строгие, которые, ну, никак совершать не надо. То есть вот. И есть, которые добровольные, то есть, ну, как бы нежелательные. То есть вроде бы не запрещали, но как бы, ну, нежелательно бы делать. Ну, в принципе, если там сделал как-то, ну, так не сильно будет. И вот если мы смотрим разные там какие-то вот посты есть, вот там говорят, вот это вот не надо, а вот это вот нежелательно, ну, вот как-то вот нехорошо, ну, не надо, чтобы было, но если будет, ничего страшного. И вот когда вот предписание вы делаете, видхи, то есть уже происходит вот это вот изменение, то есть уже это учитывается, как я уже говорил, происходит корреляция, и человек, по крайней мере, не получает, как я уже говорил неоднократно, какие-то плохие поступки. Но если он не, туда они вместе, получается, работают. То есть вы делаете предписания, какие-то вещи, и в то же время автоматически вы стараетесь избежать запретов, то есть не выходить за рамки. За рамки, ну, грубо говоря, как сказать, такого направления, да, у нас там есть запор и есть дорога. Вот дорога — это вот предписание, а вот забор — это запреты, это нишеды. И есть такой забор, прям металлический. А есть такой забор, знаете, он такой на машинах, на дорогах есть, он такой как бы как гнется и обратно возвращается, чтобы если человек заснул, немножечко его повело, он такой раз в этот забор, и забор такой немножко тоже угнулся, и он чувствует, что что-то шкребет, и раз обратно возвращается, и забор возвращается. Ну, нормально, тоже хорошо. И вот для чего это нужно? Это для того, чтобы человек понимал, что вот когда вот он совершает эти вещи, и когда он уже падает ниже своего уровня своих обязанностей, ну, то есть есть какие-то обязанности, которым может следовать, какие-то моральные принципы, вот если он ниже их опускается, вот тогда уже начинает нарабатываться карма очень плохая, ну, то есть как бы вот эти вот нежелательные самскары, которые в будущем выстрелят как какие-то последствия, которых мы будем страдать. Будем страдать. Так. И дальше у нас, смотрите, в чем заключается практичная вещь соблюдения этих принципов. В вкратце опишу, то есть, если вот, допустим, веды описывают минимальный уровень, то есть в христианстве есть тоже какой-то уровень, относительно которых вот говорят, вот если так будешь жить, будет хорошо, будет тебе счастье. В мусульманстве есть тоже какие-то там вещи, там описание идет, что вот намаз делать, там съездить один раз в жизни там в Мекку, там голодающих кормить, ну то есть там есть определенные вещи. Я все время, когда Коран смотрел, изучал, когда в Казахстане жил, друзья, у меня там мусульмане, много друзей, вот как бы я вот с ними изучал это дело. И вот, но они все сводятся к определенным вещам. И вот ведические вещи, они описывают какие вещи? Это, допустим, правдивость, она склонна, она приравнивается к отсутствию азартных игр. То есть, если человек не играет в азартные игры, то у него усиливается эта правдивость. Она у него сохраняется, эта правдивость. То есть этот принцип сохраняется, человек приобретает силу только от этого. Разум становится крепче, соответственно, жизнь становится лучше. Милосердие, оно отвечает за убийство. То есть если человек не убивает или не участвует в этом процессе, ну, допустим, в христианстве там есть вот этот закон «не убий». И вот некоторые святые православные, я когда просматривал ролики, они говорят, это не значит «не убий», а это не значит даже участвовать в этом не нужно. Ну, то есть стараться вот как бы вот мясо не есть, еще что, потому что это туда же относится к этой заповеди. То есть я вот такие вот слышал у святых в православии, Святой Зосима, по-моему, об этом говорил, такие вот описания, вот он давал такие трактовки. Чистота. Чистота – это значит, что если вот брать, допустим, грубое проявление, это значит, человек, он как бы вот склонен там изменять, там, склонен там к чрезмерному распутности. А чистота – это значит, что человек, он как бы соблюдает тот же самый, вот есть половые отношения, да, секс, у него это происходит в браке для зачатия детей. То есть это, Господь говорит, это вот тоже я, то есть я разрешаю, то есть это нормально, то есть я даже как бы хорошо, дети будут, супер. Решается этот вопрос, и как бы человек, он становится, вот у него сохраняется эта чистота внутри. То есть сила появляется, и, соответственно, он не нарабатывает себе плохой кармы. Аскетизм. То есть аскетизм, он практически проявляется в этой жизни тем, что человек не употребляет интоксикации. То есть разного рода там наркотики, алкоголь, еще что-то. То, что губит его разум. То есть когда пьет, он теряет разум. Он как бы усыпляется. Вот, соответственно, ум начинает уже требовать что-то, и как бы вот ум же он чувствует, как мы с вами говорили, хочется, а правильно, неправильно он не разбирается. И человек понесло просто. Вот. И вот если эти вещи соблюдать, как правило, человек уже, по крайней мере, становится тем, что он не создает новых, то есть каких-то таких грубых, такой тяжелый, карму не создает. Уже жить становится легче, уже становится счастливее. То есть он чувствует, что есть сила, есть счастье, которое приходит от этого. Дальше мы переходим к вами, смотрите, к чему. Переходим непосредственно к тому, чтобы вот как исправлять карму. Ну, то есть у кармы есть определенные последствия. Вот как ее коррекцию делать кармы. Вот как ее коррекцию делать. То есть мы с вами говорили, что у кармы есть глубина последствий. Она определяется силой и определяется вот силой эмоций, которые мы, силой впечатлений, которые у нас откладываются внутри, и также характеризуется вот этой эмоциональностью, которую мы получаем от того или иного поступка. Но также у нее есть определенная глубина. То есть есть карма, которая считается легкой. Это как пример, допустим, заболело у вас горло. Ну, хорошо, вы там попили какие-то препараты, там попшикали горло, и оно прошло. Ну, как бы здорово, все, это легкая карма. То есть она очень простая и убирается очень простыми вещами. Убирается, это значит что? Это значит, мы включаем какие-то действия и включаем на действие на то, чтобы ее исправить. То есть это вот как раз принцип кремана кармы. И вот, допустим, человеку должен был заболеть, да? Человек должен был заболеть. Но когда он живет по этим принципам, он старается ничего плохого в этом мире не делать, то когда приходит эта карма, что происходит? Он попадает не просто в больницу, да? А он попадает в хорошую больницу. Там у него частная палата, или какой-то частный доктор. Или вот Олег Сунцов в свое время рассказывал он такую вещь, что ему по ладошке сказали, что у него, вот, когда карма придет, ну, то есть у него там что-то связано с казенным домом. Вот. Но казенный дом обозначает, что это либо тюрьма, либо казармы, либо там еще что-то, либо монастырь. Ну, как бы тюрьма и монастырь – разное дело. С учетом того, что он монах, то есть у него, получается, он ее победил, он совершал какие-то действия. Вот, карма пришла, но она благоприятно решилась. То есть он ее подкорректировал, он не в тюрьме сидит, он в монастыре живет нормально. То есть она решается очень просто. Сделал какие-то действия, она сразу же раз, ну, прошла. Вот. Делаем что-то для этого. А средняя, то есть, или, не средняя, средняя, второй уровень, она называется тяжелая форма. То есть это когда ты делаешь какие-то вещи, но вот как-то не помогает. Потом вот мало того, что горло болело, так еще и легкие начали болеть. И тут происходят две вещи. Это значит, мы не сделали двух вещей, не добавили туда еще двух вещей. Первое, это нужно делать больше усилий. То есть, может быть, мы даже не в том направлении идем. То есть, мы что-то там делаем, делаем, делаем. Допустим, у нас насморк болит, насморк у нас появился, да. Начали там поститься как-то неправильно. И как-то раз, потом хуже стало. Потом еще горло подсоединилось, легкий. А потом вообще слег. Ну, то есть, там прям горит все. И как это понять, а что вот мы делаем не то? Или мы делаем не так. Это все как раз-таки сводится на тот вид счастья, который мы испытываем во время того, когда мы испытываем. Потому что когда мы делаем какие-то правильные вещи, мы сразу испытываем счастье. Но, в принципе, люди, которые пьют, они тоже испытывают счастье. И вот веды, они описывают интересную вещь. Они описывают, что есть два вида счастья. Есть счастье прейс, или счастье, которое происходит вот именно сейчас. И вот прейс. И второй вид счастья – это шрейс. Это вот в прошлый раз на лекции я тоже об этом говорил. И вот сейчас вот как раз эти два вида счастья, они что описывают? Вот человек, вот, если, допустим, если выпил, ну, у него есть счастье, ему хорошо, ну а потом-то что? Ну а на утро уже будет счастье, которое не очень будет хорошее. Ну, то есть уже утро голова будет болеть, там счастья как бы, ну, не очень много будет. Оно будет немножко другое. То есть вот это прейс – это временное счастье. Оно буквально кратковременное. А шрейс – это счастье, которое... Она приходит чуть попозже, но она имеет более долгоиграющую природу, и она имеет более глубокую и чистую природу. То есть она происходит, знаете, такой более из глубины души. Она такого не психического, не эмоционального плана. Она уже такая более сердечная. И вот когда человек он поступает, он, если он что-то делает, больше, как бы, если он делает что-то правильно в том направлении, чтобы победить карму, то он получает вот это сначала тяжело немножечко, потом раз... приходит счастье. И вторая вещь, которая происходит, он видит, что плоды, приходят плоды, они хорошие. Ну, то есть, как бы, что-то начинает меняться, плоды приходят. Судите по плодам, такое, как вот, если брать Бхагавад-гиту, там написано, что правильно, неправильно ты делаешь, суди по плодам. Выздоровел, начал что-то меняться, значит, ты правильно действуешь. Счастье появилось, которое вот такое долгоиграющее, то есть, оно не такое кратковременное, значит, ты правильно действуешь. Если этого нет, значит, неправильно действуешь. И вторая вещь, это значит, что ты действуешь мало. То есть идешь не в ту степь, а вторая вещь, мало усилий совершаешь, то есть мало вложил. Или, как говорится, нужно больше усилий вкладывать. И вот как раз-таки здесь нужно вот делать благие дела. Они бывают количественного характера и качественного характера. То есть ты можешь сделать много, но некачественное, как-то вот, ну, не помогает. А бывает, качественно сделали, но там одно. Ну, может быть, его хватит, а может быть, нет. Поэтому стараться вот совмещать вот эти вещи. Какие благие дела, я потом скажу. Вот. И, собственно, для того, чтобы... и третий уровень, это как раз необратимая карма, ну, то есть та, которая, ну, вообще, ну, никак. Ну, вот обычными методами, ну, никак. Это вот что ты не делаешь, как ты не бейся, как ты не там не совершай, ну, вот, ну, не меняется. Ну, вообще, ну, никак. Есть один момент, который может поменять, но это необычный метод, и, собственно, он для таких везучих людей, это, как Олег Геннадьевич говорил, тем, кому повезло. Вот. То есть он дает необычный результат, непредсказуемый, но всегда хороший. Так вот, переходим, возвращаемся снова непосредственно к коррекции. Вот как нам корректировать карму, которая приходит? Ну, как правило, люди, они А под карму говорят те, которые вещи ну, плохие, да, вот тяжело. Тяжело становится, что-то плохое сделал, как-то на душе плохо, пришла, все сразу разваливаться начало. В основном люди говорят об этом. И суть за этим стоит вот эти вот страдания, которые приходят вместе с этой кармой, с плохой кармой. То есть мы говорили, что есть еще хорошая, ну то есть она тоже является кармой. И как бы по факту она тоже какие-то свои плоды дает, но это тоже карма. И в конечном итоге и от нее, как ее тоже нужно убирать. Потому что сам принцип заключается в том, что есть два вида людей. Понимаете? То есть два менталитета людей в этом мире. И вот в зависимости от какого менталитета у этих людей, они по-разному будут работать с этой кармой. Два пути таких есть, основных два пути. И вот первый менталитет у первого вида людей этот менталитет, он сводится к чему? К тому, что вот я готов меняться, да, все, вот я понял, что я что-то не то сделал, я готов меняться, вот, действительно, надо что-то вот. Я буду делать благие дела, не против, и как бы вот делать какие-то дела против своих ошибок. А вторые мы разберем попозже, сейчас мы сначала вот здесь вот разберем. Так вот, этот человек, что он делает? Вот первое, что он делает, первое, что он делает, и любой, в принципе, человек делает, чтобы уже начать исправлять свой вид, можно прямо начать прямо сейчас даже вот, это покаяться, то есть покаяние. Ну что такое покаяние? Покаяние – это не так, что, ой, извините, я больше не буду, ну как бы и все. Ну как бы извинил свой, простите, не заметил, ну как бы и все, и дальше пошел. Нет. А человек, когда покаивается, он как бы действительно понимает, что он что-то сделал не то. Он конкретно признает свою ошибку. То есть я совершил какую-то конкретную ошибку. И я признаю, что я виноват. Не кто-то виноват, а еще как-то, а вот конкретно я. И на это его, вот с какой стати он это должен сделать? И на это его подталкивает обычно несколько вещей. Это страдание к нему приходит, и он понимает, что, наверное, что-то я не то сделал. Что-то все так плохо, все валится, что-то ко мне плохо относится. Тут жена ушла, или там еще что-то, или там на работе проблемы, или там все ломается, ну то есть бизнес полетел. Заболел, ну, как бы это страдание заставляет его задуматься об этом. Я где-то, наверное, напортачил. А вторая вещь – это, собственно, совесть. Ну, иногда бывает, совесть спит. Вот. И когда совесть спит, это значит, что через страдание остается только вот действовать на человека. Вот. То есть, если уровень морали у человека низкий, то он реально усыпляет свою совесть. И как-то, знаете, вот, допустим, хрюшка, вот она лежит, она как бы не понимает, что она страдает в канаве. Она там лежит, там помойтику, вот, и она такая вся грязная, по ушу грязная такая, там только уши, кончики белые, там такая довольная. Она не понимает, что она страдает, и у нее совесть, в принципе, спит. Вот ей третий способ, то, что как бы пробудить, понять, что вот я что-то, ну, как бы не то делаю. Это когда вы общаетесь с какими-то возвышенными духовными людьми. И вот само просто присутствие общения с такими людьми подталкивает тебя на то, что ты понимаешь ни с того ни с сего, что-то как-то надо над собой поработать, или что-то, по-моему, я здесь как-то напортачил. И вы, если задаете вопросы, то есть задаете вопросы, к ним подходите, вот, знаете, вот есть такая вещь, вот, а я нормально сделал или ненормально сделал? Это вообще правильно или неправильно? И вот так вот он вам скажет, что да, это хорошо, а вот это не очень. То есть, вот, у меня был такой опыт, и, в принципе, не только у меня, у многих старших и духовных людей спрашивал. Они говорят, когда они находятся рядом с какими-то чистыми людьми, у кого чистое сознание, вот ты просто с ним рядом становишься, сидишь, просто вот даже вот, ну, как бы, даже ничего ему не задал, просто вот его окружение, он что-то рассказывает, и ты уже чувствуешь, что-то как-то меняться надо, что-то как-то у меня не очень, где-то я уже, оно просто автоматически высвечивается. У меня так было со своим духовным наставником. У меня как-то было однажды, вот мне позволили ему лично какое-то дело сделать приятное, послужить ему как-то что-то вот, как-то вот. Вот, я когда зашел, ну, как бы поклонился, какие-то вещи начал делать, и я прям, знаете, вот прям весь высветилось, что вот я, оказывается, не послужить ему хочу, а я хочу показать, какой я хороший, что вот я вот хочу служить, что вот у меня настолько эгоизма много высветилось, что я просто Ну, никогда не думал, что у меня его столько. Там такая гора поднялась. Мне так стыдно просто стало, что просто захотелось пойти найти веревку, какой-нибудь там мыло и пойти вздернуться. Вот прям на ровном месте. Вот он высветил это, просто находясь в присутствии. Поэтому это вот третий вариант, который так хорошо работает. Сразу и совесть появляется, и ты чувствуешь, что вот ты, оказывается, страдаешь, и оказывается, ты еще и виноват, это не кто-то сделал, это ты виноват в этих ошибках. То есть ты что-то напортачил, вот пришли реакции. Вот. И обычно, когда люди говорят, они же, ну, как бы, ну, нормально, их, допустим, вот воспитали, да, вот они говорят, нас так не учили, вот меня так не, у меня так воспитали. Вот. Как бы они не понимают, что даже это неправильно. Ну, это нормальное явление, мало ли кого как воспитали, то есть, как бы, ничего страшного в этом нет. Поэтому вот это вот общение с этими святыми людьми, оно нужно для того, чтобы человек понимал, что то, что воспитали его, потому что бывает это ненормально. Ну, то есть его так воспитали, это норма считается. А на самом деле, с точки зрения Писания или еще каких-то вещей, это может не являться нормой. И он тогда тебя поправит, даст какие-то вещи, чтобы ты потихонечку начал справляться. Это тоже как бы хорошее дело. Очень замечательно. И, конечно же, третье, то есть первый, второй шаг прошли мы, да, то есть признали ошибку, то есть вот мы общаемся, мы понимаем, что мы страдаем. И вот есть третье еще, третье, что-то делать надо, потому что одного прости, ну, не хватает. Ну, то есть ты раз сказал прости, второй раз наступил на ногу, прости, там, третий раз там что-нибудь еще прости, ну, как бы прости, а где твое покаяние, если ты просто извиняешься и как бы, ну, не справляешься? То есть что-то нужно делать, чтобы не повторять этого. То есть степень признания, как раз вот это вот что-то делать, чтобы не повторять это указывает на степень признания, ошибки. То есть я признал степень, глубину ошибки, я стараюсь это уже, ну, не делать больше, потому что я понимаю, что это серьезно. Какие-то привычки или еще что-то, что беспокоит людей, или ты каждый раз делаешь какие-то там, ну, огрехи. И так далее. И вот эти три вещи у человека есть. То есть он готов меняться, все. Я буду делать благие дела против совершенно. Вот менталитет этого человека, это значит, вот мы говорили, один путь. Этот человек, он значит, у него такое так работает, что он хочет просто здесь, чтобы все хорошо было. Ну, то есть хорошо устроиться, как бы, чтобы все нормально было, чтобы быть счастливым. И он понимает, чтобы быть счастливым, он должен заплатить определенную цену. То есть вот столько заплатил, вот столько дадут, вот столько нужно сделать, столько выдадут. И как бы это считается, ну, то есть это нормально. Это нормальная вещь. А есть определенные вещи, то есть он понимает точечные, как будто я вот, допустим, вот такую точную проблему решил, он как бы сделал, я ее создал когда-то. Вот пришли реакции, прям точечные. Я понял, что вот моя вот конкретная вещь, заключается в этом. Если он не понимает, ну, как правило, вот ему в этом плане как раз здесь помогает психологи, там, астрологи, там еще какие-то, они просто указывают на эту проблему точечную, прям точечную вещь. Они указывают, что вот у тебя вот это было. Вот в этом проблема. Ты когда-то вот это сделал. И они говорят, ну хорошо, а как решить? Ну вот так можно решить. Вот такая вот, такое вот искупление может быть. Ну, то есть в Писаниях там есть, допустим, если ты хочешь, как пример, какой бы такой пример привести, что-то у меня там все спутано. Ну, как пример, допустим, хочешь ты здоровья, да? Вот. Значит, ты должен что? Значит, ты должен поклоняться Господу и полубогу Солнца. Он отвечает за здоровье. Супер. Это значит, нужно вот делать определенный обряд, выходить с водой, да, и утром предлагать вот с ладошек выливать, вот предлагать Солнцу вот эту воду. И у тебя будет здоровье, то есть оно будет к тебе приходить. Какие-то другие вещи там еще есть. Там хорошую жену, ну, там нужно вот такому полубогу поклоняться. Там. Хочешь, чтобы у тебя какие-то вещи приходили с точки зрения денег, ну, как бы пожертвования надо давать. Там 10% там, или сколько-то, ну, может, кто-то больше там отдает все. Вот эта вот благочестивая деятельность, она как бы приходит. Вот. Соответственно, это точечные вещи. Точечные, они как бы, вот он знает четко свою вещь, которую он хочет исправить, он знает причину, и все, вот такое решение, вот такой результат. Отлично. Но есть еще массовое исправление, то есть такое, знаете, масштабное, больше масштабное. И вот тут как раз-таки вот идет описание благих дел, то есть что такие благие дела. То есть дела, когда человек эти делает, у него происходит очень сильная корреляция вот этой вот, эти все вещи учитываются, и происходит исправление его линии судьбы. То есть какая-то карма, она еще даже не пришла к нему, но она уже исправляться начинает, она уже исправилась. Если она даже придет, она может придет в другом виде, а может вообще не придет, в зависимости, как мы говорили, от степени ее тяжести. И вот человек, что к ним относится? К ним относятся это религиозные действия, то есть пришел, свечи поставил, помолился. Это что значит, что он пришел в храм, свечку поставил, ушел, но сам факт, что он туда уже пришел, и просто он уже просто принимает, что вот Бог, ты есть, да, супер, ты есть, спасибо тебе, ты в этом мире управляешь. То есть я понимаю, что вот суть заключалась в этом, чтобы он признавал это. Все, ему это зачитывается. Это определенный уровень. Это определенный уровень, на котором человек находится, и это нормально. То есть это его уровень. А потом человек читает Священное Писание. Когда человек всегда читает Священное Писание, идея сама по себе хорошая. И вот он, грубо говоря, открывает их, читает, а там святые, они описывают какие-то истории, да, описывают какие-то наставления. И даже если он не понимает, это уже зачитывается. То есть уже галочку ставит, что да, супер, вот эта деятельность, она раз, уже начинает исправлять какие-то вещи. А если человек еще и понимает, что он читает, ну, конечно, было бы лучше, чем, когда он читает, он понимает, о чем он читает, то это еще больше исправляет. То есть когда человек осознанно делает какие-то вещи, осознанно понимает, что он делает, это влияет по большей степени, чем он никогда не понимает. То есть исправление происходит гораздо лучше, чем когда он не понимает, делает это просто на автоматизме. А третье, это, конечно же, паломничество. Паломничество – это значит посещать какие-то святые места, ездить еще куда-то, у разного свои какие-то места, места силы, там места, где святые жили, места, где храмы какие-то старые есть, места есть связаны с какими-то деяниями Господа или там пророков. И, там, вот. Для чего эти места нужны? Суть их всегда, паломничество, сводится к тому, чтобы они получали там общение. Они чувствовали. Но самое главное, это получали общение с теми, кто там живут. Вот с этими как раз-таки чистыми людьми. И они могут передать вот эту вот чистоту, они могут передать, они могут просто своими словами, свою вот эту любовь, они могут просто исправлять все это дело. Вот у них столько силы, что они могут сжигать карму человека. И, конечно же, когда с ними общаешься, ты перенимаешь их сознание. Сама суть общения – это перенимание сознания, чистого сознания, перенимание вот этого вот вкуса к Богу, ощущение то, что Он есть, что Он постоянно с тобой. Это основа паломничества. И, конечно же, плюс к этому присоединяется, как дополнительно, это аскезы. То есть это, собственно говоря, когда мы идем в паломничество, ну, мы там спим мало, там где-то в каких-то местах таких, ну, как бы неудобных, там еще какие-то вещи отказываемся, по-простому там живем. То есть это все делается для того, чтобы вот показать Господу, что вот это ради тебя все делается. Ради тебя делается. И это хорошо помогает еще от жадности. Неплохо. Хорошее, да, дополнение. Вот. Теперь, смотрите, вторая группа людей. Тем, кому повезло. И вот эта вторая группа людей, она называется предание себя Богу. И вот какой менталитет у этих людей? Она сводится к чему? Сводится к одной простой вещи. То есть я хочу так, как хочет Бог. Вот. Мне интересно, знаете, вот если вот брать в этом плане, то вот, собственно, вот мы все же пользуемся мобильными телефонами, да? Ну, там, Apple, допустим, возьмем, ну, как один из ярых представителей гаджетов, да? Вот. Вот есть телефон. И вот первая группа людей, они вот с телефоном, они вот классно все сделали, все знают, как там что, все остальное. Переставить, настроить, классно работает, все удовлетворяет, может какие-то вещи делать, им комфортно, ну, то есть помогает решать многие вещи. А вот эта группа людей, они говорят, видят телефон, и они понимают, что его кто-то сделал. И вот они хотят узнать эту личность, которая сделала этот телефон. Им интересна сама эта личность. Они раз такие туда заходят, контактную книгу, Билл Гейтс, да, по-моему, Apple сделал, ну, неважно, в общем, автор того, кто сделал этот телефон Apple, основатель, забыл, как его зовут. Вот. Он смотрит, там телефон, он звонит и говорит: алло, а как у тебя дела? А ты не болен? А может тебе лекарства принести? Вот. То есть у него есть интерес к личности. Что-то такое вот. И, соответственно, он пытается уже познать Господа как личность. То есть он как инструмент использует здесь же также молитвы. Ну, об этом мы поговорим чуть попозже. То есть он своим инструментом налаживания вот этих отношений, он здесь использует очень большое общение с этими чистыми людьми. И вторая вещь – это молитвы. Но вот как молиться? Это нужно опять-таки переходить к этим людям и спрашивать, а как молиться, чтобы вот почувствовать эту личность. И когда он с ней соприкасается, так как Господь, он у нас всегда любит нас, и он из духовного тела состоит, то есть он не подвержен ни хорошему, ни плохому, у него этого просто нет. Он всегда абсолют, всегда только правильное, чистое, и там очень много счастья. То, когда с ним соприкасаешься, ты начинаешь чувствовать эту природу. И эта природа, вот это вот чувство, что у тебя такая же природа, то есть ты понимаешь, что мы немножечко другие, сознание очищается, что я в этом мире, эгоизм уходит, что какие-то вещи внутренние происходят интересные, радость появляется. Вот это все происходит, и это указывает на то, что сжигается карма. То есть вот это вот, когда ты общение с ним, оно сжигает. Теперь перейдем к тому, более таким еще таким тоже серьезным вещам, которые начинают сжигать карму. То есть конкретно сжигают семена той кармы. Она и плохая, и хорошая, она ни туда, ни сюда. Просто ее нет, исчезает. Вот здесь первым делом нужно понять определенные вещи. Когда вы суть этих вещей понимаете, вы понимаете, как поступать, принцип понимаете, уже дальше будет легче. И один из принципов заключается в том, что присвоение плодов себе. То есть люди, они считают, что они заранее, смотрите, вот почему мы совершаем те или иные вещи. То есть мы что-то задумали себе, и мы думаем, вот надо сделать вот таким образом, и я получу вот это. Видите, он подумал таким образом, и он начинает действовать. Но до этого что было? Он уже когда подумал об этом, он понимает, какие плоды будут, и он уже их себе присвоил. Еще до того, как он начал делать. Он уже себе их присвоил. То есть, а нужно действовать как? Нужно действовать не так, что ты их себе присвоил, а нужно действовать так, что ты вот просто вот действуешь ради того, чтобы действовать. То есть тебе нравится сам процесс, тебе удовлетворение дает сам процесс. А плоды, они так или иначе, они придут. Но нужно понимать, что тебе их выдают, это не ты их сделал. То есть сделать это как жертвоприношение. Сделать это как жертвоприношение. То есть мы не вкладываем туда вот это вот, вот эти плоды, это как часть меня становится. Я об этом подумал, все, я вот на это, я и на это имею право. А с какой стати, в общем-то, вы и на это имеете право? И получается, сама деятельность, она была реализована для кого? Для меня. То есть ты делал для чего? Для себя. Чтобы получить плюс конкретно кому? Мне. Но когда ты делаешь как процесс, то что происходит? Человек меняется, человек становится привлекательным. Когда человек на работе работает таким образом, ему нравится сам процесс, он туда включается. Чем отличается эта деятельность? У одного сердце включенное, он туда душу вкладывает, а второй это делает для чего? Для того, чтобы получить плоды. И потом он еще некачественную работу делает, потому что он постоянно сознанием думает о том, что нужно сделать, чтобы получить эти плоды. И начинает делать некачественную работу, потому что некогда подумать об этом, некогда вкладываться в это. Он постоянно думает, так, я получу. Сейчас это сделаю и уже получу, осталось немного. А тот человек, он просто, ему процесс нравится. Он становится привлекательным. И к нему потом в результате приходит еще больше. Вот если мы берем, допустим, Да Винчи, да, вот как он писал вот Мона Лизу. Он ее много лет писал. Я, честно говоря, не знаю, сколько он ее лет писал. Ну, всю жизнь, наверное. Долго очень. Вот. Ну, и вот я смотрел, как он ее пишет. Они же садились сначала, смотрели часами на холст. Что там, чтобы что-то открылось. Представляли это, видели, чтобы там. Потом один мазок сделали. Ушли. На следующий день пришли, еще один мазок сделали. Каким образом? Ему сам процесс нравился. Он ее писал просто вот, ну, собственно, он не думал, а где она висеть будет, а сколько она потом будет стоить, а меня потом признают или нет, он это делал как процесс. То есть это нужно делать как не присваивать, как жертвоприношение. То есть следующий процесс заключается в том, что когда мы этот процесс делаем, он сводится к тому, что эти вещи нужно одухотворять. То есть можно сделать как процесс, нравится. Плоды пришел, ну как бы понаслаждался, нормально. Но теперь можно изменить настроение в этот процесс, эти плоды, когда приходят, их тоже можно изменить. То есть деятельность можно одухотворить. Это значит, что она уже, если имеет одухотворенную природу, там кармы нет места, она сгорает. Как пример, смотрите, мы хотим поесть. Это просто приготовление пищи. И мы с радостью, как Олег Геннадьевич всегда говорит, мы с радостью готовим. Как? Поем молитвы, поем мантры, слушаем в момент готовки, слушаем каких-то возвышенных людей, молитвы, еще что-то. Что в этот момент происходит? Он соприкасается с этим. У него сознание духотворяется. То есть он не думает о том, что я там приготовлю. Ему сам процесс нравится. Но так как процесс связан с духовностью, то в этот момент как раз-таки происходит сжигание. Сжигание вот этих вот семян кармы. То есть что происходит? Он это делает как подношение Господу, что Господь, я это для тебя делаю. Ты знаешь, вот я сейчас так вот приготовлю, чтобы тебе понравилось. Включается творческий процесс, включается вот это вот сердце, вкладывается туда. Искренность. Что такое искренность? Это когда человек сердце вкладывает туда сердце. Молится также. Что значит внимательное повторение святого имени? Ну, то есть, как бы, внимательное, и это самое, когда человек сердце молится, искренне туда вкладывается. Вкладывает сердце. Это для тебя делаю, чтобы тебе понравилось. Вот. Также деньги. Супер. С деньгами та же самая проблема. Работал, получил. Что он сделал? Он потом пошел, ну, там, в храм, там, попечительство, допустим, какие-то деньги дают в храм. Допустим, приходит и говорит, что вам здесь надо? Ну, говорит, вот муки не хватает. Пошел, муки купил, принес в храм. Еще как-то. Ну, то есть он тоже вовлекает деньги. Если это, допустим, бизнес какой-то, да, и человек пытается делать это как вот для Господа, деньги все равно приходят, прибыль приходит. Но часть этой прибыли какой-то он просто берет и пускает на благие духовные дела. Супер. Даже какие-то вещи, если человек делает, ну, допустим, даже там, я помню один интересный такой момент, я смотрел, один духовный человек в парламенте в Лондоне читал лекцию. И один из членов правительства, он зашел и говорит, извините, я там сейчас занимался, ну, не очень хорошей деятельностью, мне нужно было проголосовать, потому что было голосование. Он сказал, знаете, а с чего вы взяли, что вы это делаете, ну, как бы материалистическое действие? Если вы в этот момент думаете о том, что этим поступком вы принесете очень много блага другим людям, и в то же время вы это сделаете правильно с точки зрения того, как хочет Господь, то эта деятельность уже считается, ну, становится одухотворенной. То есть вы туда вкладываете минимум своего эгоизма, ну, по факту, то есть если у нас эгоизма совсем нет, то в этом мире мы просто-напросто уже переходим в духовную реальность, уходим, становимся святыми. Но так как мы понимаем, что нам уже ничего не нужно будет. Вот, поэтому какой-то эгоизм у нас остается. Поэтому чем больше мы вкладываемся своим эгоизмом, думая о том, как хорошо сделать для Господа этот, и так, чтобы Господу понравилось, он говорит, вот так вот мне нравится, если ты сделаешь, потому что это приносит благо другим. А вот такой вот, вот если результат будет, то не очень мне нравится. Если мы об этом думаем, когда мы действуем, эта деятельность уже духотворяется. И он сказал, что если вот так вот вы думаете, то, что вы голосовали, это уже духотворенная вещь. Так, ну это очень сложно. Это реально, вот эти вещи, это очень сложно сделать. Потому что, ну если человек понимает, вот мы хотим сделать ради Господа, да? Ну как-то не очень сильно это мотивирует. Какая-то мотивация странная. Если он этот вкус не перенял, у святых чистых людей не перенял. Ну, как правило, когда человек говорит, давай вот одухотворим деятельность, сделаем ради Господа. Он что делает? Он просто идет и ложится спать. У него нет мотивации. Она у него пропадает просто. Поэтому очень важно, я подчеркиваю, очень важно общаться с чистыми людьми, чтобы перенимать вот этот вот вкус, вот этот вот, и вы почувствуете эту радость от такой деятельности. Теперь у нас остается 5 минут. К чему это все приводит? К тому, что есть определенные Это приводит к определенному состоянию ума. Определенному состоянию ума. Когда ум возбужденный, то есть карма приходит, она что делает? Она первым делом заставляет думать о себе больше и создает хаос. То есть человек больше думает о себе, и ум становится беспокойным. То есть возникают такие большие-большие волны. Просто большие волны. И что происходит? Когда человек успокаивается, у него разум включается, он понимает, как действовать. Очень простая вещь. В этом плане у нас есть пранаяма. Вот 2 минутки мы сейчас потратим на это, чтобы понять. Вы даже почувствуете, как это работает. Просто элементарно, даже по тому состоянию дыхания, которое у вас есть, вы почувствуете, что вам стало легче. Я сейчас включу музыку. Постарайтесь просто вот отстраниться и просто наблюдать за своим дыханием. Сейчас вот расслабьтесь. Отключитесь от всего и просто наблюдайте за своим дыханием. Как вы, естественно, вдыхаете. И как вы, естественно, выдыхаете. Он происходит непринужденно, ровно так. Спокойно вдохнули. Спокойно выдохнули. Снова вдохнули. Снова выдохнули. Процесс идет мягко, непринужденно. Дыхание спокойное. Вы видите, что ваш ум успокаивается. Дышим ровно, мягко, естественно. Наблюдаем за своим дыханием. Наблюдаем, какую природу он имеет. Наблюдая, насколько он гармоничен. Постепенно выходим из этого состояния. А вот теперь обратите внимание, вот вы сейчас так вот хотя бы немножечко подышали, да? Ум стал спокойнее, но удивительная вещь, когда вы вошли в какой-то определенный момент, вы увидели, насколько у вас напряженное все тело. То есть, когда состояние дыхания, вы начали обращать за этим внимание, вот как оно дышится, какое оно спокойное, естественное, вы обнаружили первым делом, в какой-то степени, что у вас сильно напряженное лицо и тело сильно зажато. Что это происходит? Это происходит как раз вот это воздействие кармы, то есть оно вводит в вас вот это состояние возбуждения, напряжения, зажатости. Как только начали спокойно дышать, стало спокойнее. Ум выравнивается, спокойнее становится. Разум чистый становится. Ты понимаешь, что правильно делать, а что нет. Какие вещи стоит делать, а какие вот надо избегать. И, конечно же, последнее. А если Анна позволит, вот я чуть-чуть, вот прям чуть подольше, вот на минутку буквально. Это молитва. То есть молитва – это тоже одна из могущественных аспектов, которые сжигает, прямо сжигают семена. То есть один святой человек, его зовут Прабхупада, он говорил, что молитва – это такой интересный процесс, метод, что она сжигает семена, и если вы эти семена бросите на землю и польете водой, они не прорастут. Просто невозможно. Горячие и жареные семечки никогда не прорастают. Так действует молитва. То есть один из примеров вот таких вот святые приводят. И там есть вот как можно понять, что она сгорается. Олег Геннадьевич приводит всегда 3 уровня молитвы. То есть первый уровень, когда ты молишься, когда ты забываешь про себя. То есть ты сначала молишься. То есть как там принцип такой, что сначала ты слушаешь, ставишь голос святого человека, и слушаешь его, слушаешь. Потом потихонечку ты чувствуешь, что он уже звучит внутри тебя. Голос такой, как бы с ним соединяешься. Ты чувствуешь его настроение, что он уже изнутри. Начинаешь потом громче молиться, сливаешься со святыми. И пытаешься, молишься. Происходит первый круг молитвы, происходит то, что ты тебе становится спокойно. Это первый круг молитвы, это значит, что вы начали побеждать уже судьбу. И вот это вот как раз то, что побеждает самую необратимую карму, то есть ту, которую вообще обычными методами никак не победить. Этот метод, он необычный. Это для тех людей, кому повезло иметь вот это вот сознание, понимание, могущество молитвы. Самый сильный метод. Второе, когда вы чувствуете, что стало легко, радостно, вдруг ни с того ни с сего, раз, открываются ворота в сердце, и начинается выливаться проблема. То есть выходит проблема и показывает, вот она я, сейчас я буду тебя мучить. Начинаете в какой-то момент об этом думать сильно, потому что судьба вышла, она показалась. Начинаете думать об этом сильно. Либо наоборот расслабляетесь, начинаете думать о чем-то другом. Потом она ни с того ни с сего раз и выскочила. И вот здесь вот как раз этот момент нужно вот дальше продолжать слушать этих людей, святых людей, слушать, то есть четко. То есть в этом плане у Легинаевича есть лекция «Как преодолеть трудности судьбы», он там классно рассказывает об этом. Либо сейчас идет практикум Оля Геннадьевича, вот как раз вот сила молитвы, как преодолеть, научиться правильно и сильно молиться, чтобы развивать и вкус, побеждать карму, и развивать отношения с Господом. И третья вещь, когда ты второй круг прошел, это значит, что первый, ты стал спокойнее по отношению к той карме, которая пришла, у тебя появилась сила спокойно на нее смотреть, понимать, как действовать. Второй круг, когда вы молитесь, происходит одна вещь, что вы понимаете, как теперь действовать. И когда вы начинаете действовать, это могут быть взаимодействия с людьми, взаимодействия там, с чем-то какими-то другими объектами, либо сама ситуация, вы в этой ситуации начинаете действовать, она начинает меняться. Но вы действуете как? Спокойно. У вас, допустим, если вы с кем-то повздорили, вы с этим человеком можете уже спокойно разговаривать, хотя между вами еще проблема не решилась. Но у вас уже есть внутреннее спокойствие. Вы уже можете с ним спокойно разговаривать. Это второй круг молитвы. И третий круг молитвы, когда человек молится, да, происходит такая интересная вещь. Тот человек, который напротив тебя, он раз и поменялся. Поменял свое мнение по отношению к тебе ни с того ни с сего вдруг. Просто вот на ровном месте. Это значит, что вы победили вот эту необратимую карму. То есть человек, он как бы с какой стати он должен меняться. Вы когда молитесь, он раз и ни с того всего поменялся. Какая-то ситуация произошла у вас тяжелая, молитесь, раз она ни с того ни с сего поменялась. Исход совсем другой. Но исход всегда приходит таким образом, который будет благоприятным образом. То есть его невозможно предугадать. Он такой, знаете, как непредсказуемый, но всегда благоприятный. Вот. Ну, я постарался вкратце все сжать, вложиться во времени. Извините, что опоздал на 2 минуты. Если позволю, там какие-то
вопросы еще ответить. Спасибо вам большое, Максим, за рассказ и за медитацию. Очень интересно, вы раскрывали эту тему работы с плохой кармой, столько нам рекомендаций ценных дали. И вот мне кажется, может быть, тогда вообще оставим все вопросы для отдельного эфира, потому что их много накопилось у нас, и чтобы сейчас никому не было обидно, и на все вопросы мы получили большой развернутый ответ от вас, я предлагаю тогда их все перенести на следующую неделю. Как вам такая идея?
Ладно, вы у нас руководящий, как прикажете, так и сделаем.
Хорошо, тогда, пользуясь своим положением, предлагаю сделать это все-таки так. Спасибо большое, Максим. Вот у нас, у наших слушателей, будет целая неделя, чтобы еще переслушать эфир, подумать, какие нюансы им интересны, прислать нам свои вопросы, и через неделю тогда мы снова с вами встретимся и их обсудим более глубоко, чтобы досконально узнать и раскрыть эту тему, как же работать с плохой негативной кармой.
Да. Благодарю вас большое за то, что позволили сегодня прочитать лекцию. И благодарю зрителей за то, что слушали меня весь этот час. Спасибо. До свидания.